Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего города.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Вновь в эфире программа «Герои нашего города» на радио ТЭОС. У микрофона ведущая Екатерина Горбунова, и сегодня у нас на календаре 9 мая. Дата знаменательная во всех смыслах. Дата со слезами на глазах и радостью в сердце. Дорогие друзья, я надеюсь, что у нас у всех есть возможность провести этот день с близкими и родными, которые еще с нами. Если есть такая возможность, то обязательно сказать добрые слова, теплые слова, просто провести день вместе. Я очень надеюсь, что эти праздники будут не просто поводом для шашлыков и приятного времяпрепровождения, но еще и возможностью вспомнить, помянуть, просто побыть рядом. Наш эфир сегодняшний выходит в записи, и поэтому, к сожалению, писать в эфир вы нам не сможете, но я думаю, наша сегодняшняя тема, она как никогда близка празднику, который сегодня на дворе, как никогда близка каждому из нас. И сегодня у меня в гостях Ксения Чудинова, координатор фонда «Старость в радость». Ксения, здравствуйте.
Здравствуйте.
На самом деле, с Ксенией еще несколько лет назад мы уже встречались в студии, мы говорили о старости в радость, мы говорили о том, что бабушки, и они постоянно, они во всех регионах, и они ждут нас, они встречают с радостью волонтеров и фонда, и просто, если вы вдруг решили как-то познакомиться, списаться или, мало ли как, пообщаться, они всегда рады. Ксения, что изменилось за это время? Ваш фонд, я насколько помню, с 2006 года есть, и уже десятилетие в том году вы отпраздновали. Произошли ли какие-то кардинальные изменения? Может быть, бабушек стало намного больше? Или подопечных домов престарелых стало намного больше? Как вы?
Ну, строго говоря, как фонд мы существуем 5 лет, а вот как волонтерская группа уже около 10, да, немножко больше. И бабушек у нас точно с каждым годом становится больше, потому что на самом деле в очень многих городах и рядом с ними есть маленькие, большие дома престарелых, в которых живут люди, которые, ну, по какой-то причине туда попали. И если ты туда приезжаешь как волонтер, ты действительно внезапно обнаруживаешь, что вместо вот только своих бабушки и дедушки, иногда их, к сожалению, уже и нет, ты становишься вдруг внуком, ну, прям сразу 20 бабушек. Если туда приехать несколько раз, то они тебя запомнят, начнут радостно встречать, спрашивать, как твои дела. И на самом деле это действительно очень приятно. Поэтому мы не можем пожаловаться на недостаток бабушек. У нас их действительно становится больше, потому что звонят директора и говорят: «Вы не хотите ездить еще и в наш дом?»
А как же дела с недостатком внуков? Просто очень часто можно услышать, особенно от старшего поколения, что вот молодежь у нас пропащая, вообще ничем не интересуется, в телефоны уткнулась, больше ничего не надо. На пожилых, по большому счету, вообще плевать. Вспоминают только по праздникам, дай бог вообще, чтобы вспомнили и позвонили, хотя бы поздравили. Так ли это? Согласны вы или не согласны? Вспоминаем ли правда мы только по праздникам о том, что есть пенсионеры, о том, что есть ветераны, о том, что есть бабушки и дедушки? Или все-таки не все так трагично?
Ну, в этом один из огромных плюсов. Когда ты волонтер, ты видишь вокруг много-много прекрасных людей, которые что-то делают регулярно. И поэтому я могу точно сказать, что вот, например, на Новый год, когда мы собирали уже под 30 тысяч подарков для всех домов, которые их ждут, подарки там совсем скромные, то есть там что-нибудь сладкое, типа зефир, пастилы, ночная рубашка, там какая-нибудь маленькая мягкая игрушка и, главное, открытка. И вот это все нам несут просто добрые люди. Они там собирают у себя в компаниях, или кто-то один приходит там с двумя пакетиками, кто-то с пятью. И на Новый год, когда вот весь этот сбор организован, и ты стоишь, скажем, принимающим волонтером на подарках, а я была разводящим волонтером, который отвечал за поездки в дома, то есть чтобы везде волонтеры отвезли вот то, что собрали, сколько их поедет, сколько надо машин и так далее. И вот ты видишь всех этих прекрасных людей, которые, ну, просто вот кусочек себя хотят дать тем, у кого нет близких, или они есть, но далеко и уже старые, или по каким-то причинам что-то не сложилось, но так или иначе им там очень одиноко. И вот ты сам видишь, что, несмотря на то, что иногда вот кажется, что в мире ужасно страшно, там происходит что они хорошие, это. Боишься, думаешь, караул, наверное, все плохо. А потом ты видишь этих людей и понимаешь, что все совсем неплохо, и что нас на самом деле много, тех, кто все время кому-то помогает регулярно.
Но это все-таки, опять-таки, речь у нас про праздники, Новый год, когда каждому хочется где-то, может быть, за все свои оплошности в течение года немножечко, не знаю, не то чтобы искупить вину, но что-то в этом духе и как-то сделать доброе дело хотя бы напоследок. А как же дела изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц?
На Новый год это просто очень хорошо видно, потому что массово. То есть надо всем собрать подарки, всем отвезти, и все одновременно в одном месте, так сказать, в один и тот же момент. Но на самом деле у нас поездки в дома, они каждую неделю 2-3, иногда 4-5 поездок, то есть разные группы едут там, свои подшефные дома. Все время появляется кто-то новенький. Иногда ты едешь в какой-нибудь большой дом, где желательно, скажем, человек 30 волонтеров, и ты видишь 3-5 человек, с которыми ты встречался раньше, а все остальные новенькие. Они тоже поехали к бабушкам. И ты знаешь, что кто-то из них останется и будет ездить дальше. И таким образом, вот когда я пришла в фонд, это было почти ровно 4 года назад, уже чуть-чуть больше, можно было ездить и видеть в поездках примерно одних и тех же ребят. То есть ты их запоминал, дружил и так далее. Сейчас вот мы с теми, кто был тогда, мы можем ездить год, но друг друга не видеть. То есть каждый ездит в свои поездки, и хотя мы очень хотим иногда где-то пересечься, так сказать, вспомнить, как оно было, это может не происходить, потому что очень много поездок, много новеньких, много направлений, и регулярные поездки стали там не одна, скажем, раз в две недели или там даже раз в неделю, а 3-5 раз в неделю. То есть каждые выходные кто-то куда-то едет. И поэтому, если вдруг появляется свободное время, или у старенького волонтера, или у того, кто только что вот внезапно решил, что он очень хочет бабушку, вот, то можно просто пойти на сайт, посмотреть там расписание поездок, найти телефон координатора, позвонить и сказать, вот у меня свободны эти выходные, я там с машины, без машины, я могу поехать, куда мне прийти? Если у вас еще есть гитара или баян, или труба, или
что-то, что можно запихать с собой в машину или в автобус.
Да, ну вот рояль – это проблема. Но у меня подруга возила синтезатор, а потом она поняла, что бабушки лучше всего реагируют на аккордеон. Мы все время говорим бабушки, потому что их просто физически больше, чем дедушек. Дедушки как-то больше страдают от жизни непростой, и их меньше. Но на самом деле, конечно, там и бабушки иногда совершенно замечательные, деды. Вот. И всем им нравится аккордеон. Так вот, это моя подруга, у которой в тот момент было немножко свободного времени. Она нашла в шкафу у своего жениха его старый немецкий аккордеон, который там простоял 30 лет, но работал. Нашла учителя, позанималась, ну, где-то после 3 месяцев она играла песен 10. А после полугода она играла песен 30, то есть по нотам прям действительно вполне прилично. И она очень переживала, говорила, ну как же я вот еще не совсем умею, как же я буду им играть? А я ей говорила, ну это же вот, если ты своей бабушке пришел читать стихи, она же не требует, чтобы ты их исполнял, как там Качалов. Вот ты встал на табуретку и хочешь ее порадовать.
Уже достаточно, то, что ты их как данность читаешь.
То есть ты учил, старался, очень стараешься сейчас, и более-менее как бы что-то получается. И они понимают, что мы это делаем для того, чтобы сделать им приятное. И им действительно приятно. И то есть и бабушка чувствует, что вот внук что-то для нее выучил. Вот. И ты себя чувствуешь внуком у этой бабушки.
А вот скажите, все-таки я правильно понимаю, что в основном, основным таким позывом для волонтерства становится то, что, увы, но свои старики уже ушли. Или все-таки бывает так, что и свои бабушка с дедушкой вполне себе живы, вполне себе здоровы, и с ними волонтер общается, ну и еще и к бабушкам ездит.
Да, да, у нас таких довольно много.
Они ревнуют свои-то, что вот ты вот наш внук, а тут еще у тебя 20 бабушек каких-то нарисовалось.
Иногда бывает, но мне кажется, что тут самое главное, что ты и своих любишь, и поддерживаешь. И на самом деле, вот когда попадаешь в место, где хуже, ты очень хорошо понимаешь, что чаще всего нам живется просто фантастически хорошо. То есть у большинства из нас, слава богу, есть близкие люди. То есть есть там, если грустно, у кого на плече поплакать, кого обнять, кому порадоваться, кому новости рассказать. И мы этого не замечаем, потому что для нас это привычно. А когда попадаешь туда и видишь лежачих, которые годами лежат в одной и той же комнате и не могут выйти, потому что персонала очень мало, и персонала не хватает сил их вывозить, вот это одно из направлений фонда. У нас сейчас довольно много сотрудников по уходу, которых нанимает именно фонд, а пожертвования у нас в основном, ну, это просто обычные люди, которые там переводят 300 рублей, 500 рублей. И мы на эти деньги нанимаем, условно, помощниц по уходу, И часто бывает, что, допустим, вот весна, скоро бабушки захотят на улицу. И персонала в домах обычно мало. Ну, есть случаи, когда там 2-3 санитарки на 50-60 человек, и это еще, к сожалению, часто нормально. Но если их сделать 5-6, то они успеют не только вот бегом там всем перестелить, поменять подгузники, накормить с ложечки очень быстрые, так сказать, без особо личного подхода, потому что они не успевают. А если их будет 5-6, то они еще успеют сделать массаж, поговорить, покормить нормально, посадить человека, который отвык сидеть, и что самое приятное, посадить его в коляску, вывести на улицу. И часто рассказывают, я впервые за 5 лет увидела там солнце, деревья, траву, как бы не через окно, а вот сама. Это совершенно, конечно, грустно, что так иногда бывает. И очень хорошо, что сейчас получается что-то изменить в тех домах, где это очень нужно. Вот. И ты понимаешь, когда туда попадаешь, что на самом деле ты очень счастливый человек, у которого есть все или почти все. И что если ты вот на ногах, и у тебя есть друзья и родственники, ну, все, что надо для счастья, чтобы улучшить свою жизнь, у тебя уже есть. И не будет ничего страшного, если ты один день проведешь с кем-то еще, кому в этот момент грустно и плохо, потому что для этого кого-то это абсолютно принципиальная разница, что к нему приехали, с ним разговаривают. У нас часто бабушка, ты пришел, сел рядом, познакомился, там про себя 5 минут рассказал, кто-то в комнате что-то поют, кто-то уже разговаривает, а она начинает плакать. И ты думаешь, господи, что я успел сказать? Меня зовут Ксюша, я там к вам приехала, ну просто давайте, какая у вас любимая песня? То есть что тут не так? А потом ты понимаешь, что бабушка, ей просто было не с кем поплакать. И вот тут ты пришел, и она расслабилась, и вот этот стресс, он выходит. И надо дать ей 5 минут, так сказать, почувствовать, что она не одна, а потом уже можно спрашивать, а где вы работали, а какая у вас любимая песня, а где вы родились, там, а помните ли вы войну и так далее. Вот, поэтому точно, конечно, свои родственники в первую очередь, если мы все позаботимся о своих родственниках и друзьях, то просто не будет домов престарелых, или там они будут 1-2 на страну, это будет прекрасно. Но как, пока у нас все хорошо, слава богу, очень хочется, чтобы им тоже было немножко получше. И от одного дня, так сказать, в вашем расписании, скорее всего, ничего сильно не изменится, а для них это абсолютно принципиальная разница, потому что кто-то пришел именно к ним, с кем можно поговорить, и с кем можно вот немножко порадоваться.
Все-таки все люди разные. Не вся молодежь, можно сказать, легко идет на какой-то контакт. И также есть люди в возрасте, которые кто-то легко и радушно и сразу принимает нового человека, радуется общению. А есть люди с характером сложным, твердым, где-то, может быть, неприступным. Насколько легко или насколько сложно подобрать ключик к сердцу фактически неродного, но очень интересного тебе человека, особенно если это бабушка уже со своим сложившимся мировоззрением, мироощущением и пониманием того, что волосы зеленого цвета вот, ну, никак не годятся.
Знаете, тут есть два момента. Во-первых, им там действительно очень одиноко. Поэтому, когда вот мы приезжаем, для них это действительно радость и некое вот другое качество жизни. Поэтому на самом деле, это же наши обычные бабушки и дедушки. Им просто не очень повезло иногда.
Но наши бабушки тоже и дедушки бывают с характером.
Да, у них у всех свои обстоятельства. Но чаще всего они такие же, как те, которые живут с нами. И, ну, это просто обычные бабушки. И вот ты к ним пришел, это совершенно... Вот ты принес, допустим, конфеты какие-нибудь, там, какую-нибудь пастилу мягкую, чтобы можно было жевать спокойно. И бабушка распетрушивает эту пастилу и начинает тебя же угощать. Бабушка, это вам, я вам принесла к чаю. Нет, попробуй. И ты понимаешь, что вот у них потребность отдать свою, извините меня за пафос, любовь, вот этот эмоциональный дефицит у них очень сильный. Они такие же бабушки, как наши, они хотят отдавать. И вот это все счастье достается нам, волонтерам. Поэтому присоединяйтесь.
Мы будем делиться счастьем.
А насчет характера, тут все бывает по-разному, конечно, но опыт показывает, что очень часто ты приходишь в комнату, скажем, угрюмые дедушки, давайте споем песенку. Дедушки на тебя так смотрят, что ты думаешь, наверное, ну, в общем, не рады они будут моей песенке. Вот. Ну, чего ты пытаешься там какую-нибудь, пытаешься подобрать им под настроение. Еще хит «Воздушные шарики». То есть, если дедушки совсем угрюмые, можно начинать с ними играть так, какой-нибудь большой красивый воздушный шар. Они начинают добивать головой, ходунками, ногами, чем можно. Думаешь, хоть бы он с кровати не упал. Вот. А потом через там, да, допустим, обычно мы приезжаем каждый дом раз в 1.5-2, в крайнем случае, если совсем далеко, скажем, в Архангельской области, в 3 месяца. Вот. И ты туда приезжаешь, и ты второй раз, допустим, и ты думаешь, ну, они меня не запомнили, я же новенький. как это возможно? Ты приходишь к этим угрюмым дедушкам. Угрюмый дедушка говорит: а, она у нас в прошлый раз пела. Спой. И ты думаешь: ой, кажется, они меня слышали. Наверное, им было не так уж и неприятно. А потом они тебя спрашивают: там, как дела? И ты понимаешь, что это... Вот они не привыкли. Им очень трудно преодолеть вот эту инерцию, что они никому не нужны и что все грустно. Но если ты стараешься, то все обычно получается. Вид почти всегда обманывает.
А вот скажите, все-таки иногда бывает и со своими бабушками складываются сложные отношения. Она не оценивает твой новый внешний вид или твой подход к жизни, или мало ли что. Слишком нравоучает, либо как-то резко реагирует на что-то. Как мудрому внуку, вот вы с позиции опытной внучки во всех смыслах, что вы можете посоветовать всем нам, кто в позиции общения со старшим поколением, может быть, не всегда чувствует себя комфортно и легко? Чего делать и чего не делать, чтобы достичь взаимопонимания с бабушкой и минимизировать вот этот конфликт поколений? Ну, со своей родной, близкой, хорошо знакомой бабушкой, но которая вот ворчит и возмущается.
Да, у меня, к сожалению, уже все ушли. А находить контакт, когда ты ездишь в поездки время от времени, конечно, гораздо проще. Со своими иногда немножко труднее, потому что ты с ними все время, они, ну, часто от тебя чего-то хотят, а ты хочешь чего-то другого. Мне кажется, что на самом деле они нас любят. И когда они ворчат или сердятся, они чаще всего, по-моему, просто за нас боятся. Потому что они, ну, те, кто особенно совсем постарше, они помнят, какая жизнь бывает сложная. И они думают, что вот там, ну, если ты делаешь что-то странное с их точки зрения, там, красишь волосы совершенно цвета, в твоей жизни что-то может пойти не так. Они больше всего на свете хотят, чтобы тебе было хорошо. И поэтому они ворчат, сердятся, требуют. Но мне кажется, что это чаще всего бывает тут от любви и тревоги. И что если немножко иногда... Главное, мне кажется... Ну, не уходить в какую-то глухую оборону и говорить: нет, я живу своей жизнью, никто не заставит меня делать то, что мне не нравится. Мне кажется, что 10-15 минут разговора, если уж как бы все совсем непросто, это точно не сложно. И если за эти 10-15 минут, во-первых, поинтересоваться, как живет там сама бабушка или сам дедушка, а во-вторых, как-то попробовать развеять ее тревоги, сказать, что ну ничего страшного, я там уже большой. Или там: бабушка, ты знаешь, у меня сейчас все друзья покрасили зеленый цвет. Это не значит, что мы с моими друзьями все странные, просто сейчас такая мода. Вот у вас же была мода там на такие-то платья. И сейчас они кажутся странными, а сейчас мода на зеленые волосы. Вот. В общем, если просто поговорить и как-то развеять тревоги, сказать, что вы услышали, что вам сказали, вы об этом подумали, вы приняли к сердцу совет, вы честно постараетесь как-то найти компромисс, и вы бабушку любите. И очень благодарны, что она за вас беспокоится. Мне кажется, что тогда все будет как-то гораздо проще.
А тогда со стороны, может быть, такого связующего элемента со стороны родителей. Вот я знаю во многом среди моих знакомых, среди ребят, которые, например, помладше, или кто относительно меня уже совсем дети и подростки, не всегда любят к своим бабушкам ездить. И осознание того, что они родные, близкие, любимые, очень-очень нужные, приходит иногда просто поздно, а иногда слишком поздно. И как родителям, может быть, грамотно выстроить такую линию, чтобы их дети любили ездить в гости к своим бабушкам и дедушкам, при этом не насильственно, а стремились сами. И чтобы вот это время, самое ценное для какого-то общения, взаимопонимания, простой дружбы, не было упущено, не было утеряно, и чтобы потом, спустя энное количество лет, не было вот этого горького осознания, что вот я бы мог... У меня могла бы быть моя вот эта вот любимая родная бабушка, а я вот тогда был упрямым ребенком и не пошел на контакт.
Да, я очень жалею, что мои ушли рано, потому что я понимаю, что теперь, когда я уже взрослая, мне было бы с ними... Ну, то есть тогда мне было с ними хорошо, а теперь мне было бы с ними еще очень интересно. И я думаю, что вот одна из причин, по которой мы не всегда друг друга понимаем, когда мы с кем-то живем, мы к нему привыкли, и... Мы, может быть, немножко меньше интересуемся, чем стоило бы. Можно подойти к бабушке как-то со стороны и попробовать понять, а а чем она живет, что ей интересно, спросить ее про ее жизнь. Да, может быть, что-то очень любопытное просто с точки зрения и истории, и там семейная история, о чем вы не знаете просто потому, что, ну, когда вы с ней там играете или она вам готовит, не приходит в голову ни о чем таком спрашивать. Или она пытается вас накормить. В этом плане, да, в домах престарелых действительно ничем не отличается. Бабушка, на секунду отступлю. Иногда очень смущает, когда ты приезжаешь, а, ну вот у меня, к сожалению, уже никто меня не смущает, мне ужасно жаль. А мои друзья рассказывают, я приехал, я уехал в виде шара, и я не мог отказаться. Вот в доме престарелых иногда бывает очень смешно, потому что в маленьких домах обычно очень милый персонал, и они рады, когда приезжают волонтеры, иногда приносят какую-то свою домашнюю еду, там какую-то картошку, какие-нибудь фантастические соленые огурцы вкуснейшие. И вот все это накрыто, бабушки сидят вокруг на стульчике, волонтеры сидят за столом и смотрят, бабушки, как ты ешь. И мы так, а как есть-то? Ну, то есть, как-то вроде, ну, как на сцене ты получаешься. И кто-то из ребят сказал, слушай, ну, вот ты к своей приезжаешь, она же тебя кормит. Ну, вот эти то же самое. Они хотят, чтобы все деточки были сыты. Ну, вот. И это от любви, правда. То есть, просто от интереса к вашей жизни. Мне кажется, это совершенно фантастически здорово, когда ты кому-то нужен. И нашим бабушкам мы точно нужны. И вот иногда это то, что ты нужен, то, что тебя беспокоится, оно проявляется в форме там ворчания, требований, порицаний. Вот. Ну, надо просто помнить, что она на самом деле любит и интересуется. И можно попробовать отнестись не как к бабушке, которая там только кормит или там только ворчит, а спросите, бабушка, вот, ну, расскажи, там, как ты встретилась с дедушкой, еще раз расскажи, там, кем вы работали, где вы тогда жили. Может, правда, выяснится что-то очень интересное. Я с удивлением выяснила, что там... Ну, то есть я всегда знала, что бабушка была очень, очень милая. Но я с удивлением выяснила, что она много раз могла выйти замуж не за моего дедушку. Вот. А потом в итоге все-таки вышла за него. Ну, то есть это правда было очень интересно. Потому что для меня-то она бабушка, а вот смотреть на фотографии и представлять, что она была, ну, просто девчонка, которая была там... Много тех, кто предлагал ей руку и сердце, это было очень любопытно. И, может быть, правда, так как-то вы увидите не только бабушку, но и... еще больше старшего друга или кого-то, в чьей жизни вы можете найти примеры для себя. Просто интерес и терпение.
Я помню, что отдельно огромный пласт работы вашего фонда – это переписки. Старые, добрые, от руки, теплые письма, открытки, все то, что можно подержать в руках. И вот так вот с осознанием того, что вот где-то есть человек, который в тебе заинтересован, в тебе видит важного собеседника, важную часть жизни, вот просто изо дня в день вот брать в руки, пересматривать, щупать и понимать, что вот оно, вещественное доказательство моей необходимости. А вот как начать переписку? Как стать внуком, внучкой по переписке? И чего стоит ожидать, а чего не стоит?
У нас действительно, ну, когда ребята только-только начали ездить, они всегда все были студентами, и они поняли, что, к сожалению, чаще, чем раз в 2-3 месяца, очень трудно, скажем, доехать до Псковской области, если ты учишься, и у тебя очень много там и заданий, обязанностей, всего остального. Ну, и просто и денег у студентов тоже не очень много обычно. Вот, и тогда они придумали, что можно писать письма просто по почте, обычные бумажные. И с тех пор уже у нас около 5000 внуков по переписке. Они пишут по всей стране бабушкам. Еще у нас, кстати, совершенно чудные волонтерские группы в регионах. То есть вот мы из Москвы, самая дальняя точка, куда мы едем на поезде, это Архангельская область. А есть ребята во многих городах. То есть это не обязательно только в Москве. Можно поискать волонтерскую группу в своем городе или сделать. И там бывают совершенно фантастические ребята. Например, самарцы, у них есть реестр бабушек. У нас домов вокруг Москвы, куда мы ездим регулярно, ну, уже под 150, наверное. Поэтому мы, к сожалению, успеем только приехать, попеть, немножко поговорить и уехать. А у них домов, естественно, гораздо меньше. Они ездят вот свои вокруг Самары. И у них есть реестр бабушек, ну, подарков для бабушек. То есть к этой мы уже ездили, она любит бусы. Этот бусы мы уже дарили. Теперь мы подарим там, ну, я не, допустим, клипсы. Эта бабушка любит тортики, у нее день рождения. Давайте, они пекут, они приезжают на торт со свечками, привозят на день рождения. И там думают, а еще мы помним, что она любит детективы. Вот этот роман мы ей уже дарили, теперь подарим вот этот. И вот это на самом деле то, как в идеале может быть, это волонтерская деятельность, потому что каждую бабушку помнит, помнит, что ей нравится, и привозит какие-то маленькие, совершенно необременительно для нее важные сувениры. Вот. А переписка, она тоже у нас по всей стране, и здесь главное что? Чтобы письма были бумажные, от руки, рассказывать можно, ну, в принципе, все, что угодно про свою жизнь. Там, меня зовут, допустим, Маша, у меня, я учусь там на третьем курсе, у меня есть кот, вот фотография кота или рисунок, вот. У меня там через две недели экзамены, я очень волнуюсь, как я их сдам. Или там, допустим, меня зовут Оля, у меня двое детей, там старший, младший. Младший он нарисовал рисунок, вот он. И вот эти письма, они пачками лежат на тумбочках. И вот ты приезжаешь, у нас есть координаторы по переписке в каждом доме, потому что, к сожалению, они чаще всего, наши бабушки и дедушки, не отвечают. Что трудно писать, глаза не видят, руки не пишут, конверты нет, бумаги нет, достать негде. Даже если ты вкладываешь письмо конверты, мы обычно просим так делать, да надо, чтобы кто-то дошел до почты. А персонала, как, к сожалению, вот я говорила, это вообще большая проблема. Наш фонд сейчас очень пытается изменить системно проблему количества санитарок, персонала на количество проживающих в доме-интернате, потому что, ну, его сейчас очень мало, и это реально системная проблема. То есть мы пытаемся ее решить, нанимая дополнительный персонал от фонда, потому что, ну, тем, кому плохо сейчас, если мы там через несколько лет пробьем решение этой проблемы, им это будет поздно, к сожалению, многим. Поэтому им надо помочь прямо сейчас. Но, в принципе, мы стараемся, чтобы это системно изменилось. Так вот, поскольку персонала мало, до почты с этим письмом надо еще кому-то дойти, а это тоже не всегда просто, если дом там далеко в деревне. Вот. Поэтому каждый приезд ходит координатор по переписке или просто волонтер, которого очень попросили, со списком. Там, бабушка Маша, а вам письма приходят? Приходят. А там, там часто приходят? Регулярно? Да. А что там пишут? Дальше бабушка Маша достает огромную пачку писем и начинает рассказывать, как ее внучка по переписке Катя там с мальчиком ездила, допустим, в Рим. Вот фотографии. Вот там они на пляже. Вот там у этой, допустим, внучки другой, у бабушки. Вот и как они ездили в отпуск. Вот их маленький сынок. То есть это реально завязывается довольно часто дружба по переписке.
А вот смотрите, все-таки мне всегда сложно представить, как именно начать, потому что ты откровенно не понимаешь, вроде бы и понимаешь, что можно о себе рассказать, а с другой стороны, ты не видел никогда этого человека по ту сторону бумажного конверта, ты никогда не видел его вживую, ты не едва ли представляешь, что его может заинтересовать, и а стоит это писать или не стоит? А вдруг это не та тема? А вдруг это не та область? Вот как написать первое письмо? И особенно если, ну, как вы сказали, что не всегда бабушки смогут отвечать, это редко-редкое счастливое исключение, если они смогут вообще ответить, то как написать второе? Что еще сложнее, потому что не понимаешь, как отреагировали на первое.
Ну, координатор по переписке соберет информацию. Фидбэк? Да, да, он соберет фидбэк именно так. Он скажет: бабушка, а что Оле передать? Или там Кате, или Маш. Бабушка говорит: здоровье, и чтобы деточки у нее были здоровы. И спасибо ей большое, что она пишет. И там иногда ребята присылают маленькие посылочки, допустим, на день рождения. Персонал их тихо-тихо отдает бабушке, чтобы никому завидно не было. Вот. И там спасибо, что она мне там какую-то теплую кофту прислала. Мне в ней так-то стало хорошо, тепло. И вот все это вешает в разделе на сайте. И, вот, и ребята, они смотрят внуки по переписке, они знают, что была поездка, их обычно оповещает координатор. И они смотрят вот этот фидбэк, что получает ли бабушка письма, здорова ли она, все ли с ней в порядке. А рассказывать все просто. То есть можно прийти на сайт, найти там раздел, им пока никто не пишет. Там обычно есть фотографии, имена. Сейчас, может быть, немножко меньше, потому что мы не всегда находим для новых домов координаторов, потому что это большая волонтерская работа, и, так сказать, ну, не всегда к ней готовы люди, потому что там, правда, организационной работы не так мало. Но мы очень ждем, что придут те, кто готов, потому что это действительно замечательное в чем-то дело. Смотрите, вот лежачие. Они годами, правда, лежат в одной и той же комнате. Ну, то есть, можно, так сказать, я всегда иногда примеряю на себя, думаю, я не понимаю, как это вообще возможно, и очень хочется помочь немедленно, потому что, ну вот на одной и той же кровати, год, два, три, мне бабушка сказала, я 7 лет не выходила на улицу. представьте себе, вы каждый день, скорее всего, слава богу, выходите на улицу. Вы уже счастливый человек. Я про себя думаю так. Вот. И для них вот эта переписка, вот эти письма, это немножко окно в мир, потому что приходят фотографии, открытки, какие-то красивые картинки. Человек искренне от души про себя пишет. И для них это... Вот ты был как Робинзон, правда, на этой кровати, один. А тут кто-то тебе пишет... И, ну, это некая, правда, вот такая связь с большим миром снаружи. Особенно если дом маленький, где-то глубоко-глубоко в деревне. Там очень трудно себе представить, что есть там море или еще что-то. А тут вот приходят фотографии, человек рассказывает. А часто у нас внуки по переписке еще и приезжают. И это обычно довольно трогательно, потому что вот они по переписке друг друга знают. А тут вживую. И для них это действительно важно, потому что у человека появляется ощущение, что он кому-то нужен, что есть кто-то, кто о нем помнит, не забывает, интересуется его жизнью и регулярно вот присылает, как бы, ну, в основном весточки про себя, потому что им трудно отвечать. Но это все равно ощущение интереса, что вот ты лежал один, а вот ты стал кому-то нужен и важен. И это на самом деле совершенно принципиально, потому что, ну, для всех нас важно общение, мы не можем жить в изоляции. И вот таким образом эта изоляция, она становится слабее.
Что у вас запланировано на 9 мая? Точнее, вот что у вас, по сути, происходит сейчас? Я напоминаю нашим радиослушателям, что программа «Герой нашего города» сегодня выходит в записи, поэтому, к сожалению, мы не сможем ответить на ваши звонки и ваши смс, но вот... Тем не менее, такое интересное ощущение, такой разговор в будущее. Что у вас сегодня? Что у вас 9 мая, Ксения?
У нас, ну, каждое 9 мая с несколько лет назад оно вдруг стало совсем масштабным. Ну, то есть каждое 9 мая нам звонит много-много людей. Обычно это новенькие, те, кто просто увидел информацию, что тут можно съездить в дома престарелых. У нас поездки примерно в 40 домов. Я думаю, что будет, как обычно, человек 150-200. Если больше, то еще лучше. 9 мая – это для всех особый день. И, ну, наверное, для всех в нашей стране особый день. День памяти, как почти у всех есть те, кто воевал. И для них это особенно важно, потому что там многие помнят войну, потому что, ну, еще немножко осталось ветеранов, дай им Бог здоровья, они нас всех спасли. Еще есть те, кто работал в тылу маленьким, там на заводах, допустим, тем, кому было лет 10. Вот. Еще есть те, кто помнит войну, потому что был ребенком, был в эвакуации, голодал. Они до сих пор говорят, что вот чувство голода – это одно из главных воспоминаний. Естественно, было страшно. И для них это вот это их жизнь. То есть для нас это уже история, а для них это жизнь. И на 9 мая нас ждут во всех домах. Во все мы, к сожалению, одним днем не доедем, потому что у нас есть и те, которые, ну, совсем далеко для одного дня. Мы ездим сейчас в дома, которые подальше от Москвы, потому что, слава богу, в Москве и области все неплохо. А вот если отъехать километров на 200-250, то там обычно финансирование у области уже другое, и состояние, соответственно, тоже другое. И там часто, если мы в этот день не приедем, то никто не приедет, к сожалению. 9 мая будет просто, ну, обычный, будничный, ну, или там полупраздничный день, ничего особенного. А если мы приедем, там, привезем друг друга, инструменты, немножко с ними попоем, им будет с кем вспомнить, что тогда было, это очень важно, мне кажется, и для нас, и для них. Потому что для нас это живая история, которую нам рассказывают очевидцы. Потому что у меня, вот, к сожалению, еще раз говорю, что у меня уже все ушли, мне уже некого спросить. А их еще можно спросить. Вот. А для них это знак того, что мы про это помним, мы не забыли, мы благодарны. И для нас это важно.
Во все остальные дни вы тоже уже мы выяснили, что довольно часто и довольно активно, и во все возможные моменты вы стремитесь к бабушкам, дедушкам, вы к ним приезжаете и... Служите примером исправных внуков. Вы так нахмурились, но...
Ну, нет, еще. Еще надо много сделать, чтобы мы были такими.
А вот тогда расскажите, пожалуйста, как все мы, как каждый человек, который, может быть, хотя бы решился на одну-две поездки... А вообще, одна-две поездки имеет смысл или нет, если человек не уверен?
Да, абсолютно точно, да. Потому что, во-первых... Ну, часто это не одна-две, потому что просто сразу хочется. И интересно, и приятно, и очень хочется помочь. А даже если одна-две, конечно, имеет. Потому что иногда не так важно, кто приезжает, как важно, чтобы они приезжали регулярно. Поэтому, если мы берем дом, то раз там в полтора-два, в крайнем случае, 3 месяца, у него точно будет поездка, то есть мы не бросим. И даже если люди меняются, все равно возникает некое чувство, что кто-то приезжает, интересуется, помнит.
Насколько строгий отбор волонтеров, которые стремятся поехать, решаются поехать? Насколько жесткая беседа на, ну, на момент, достоин ли ты быть волонтером?
О, нет, нет, все... Совсем, совсем нет строгого отбора, потому что, как правило, ну, могу сказать по личному опыту, что, ну, те люди, с которыми, наверное, меньше хочется общаться, они реже ездят к бабушкам. То есть, наверное, их не так это интересует. Вот. А те, кто ездит к бабушкам, они обычно очень милые, с ними сразу как-то легко и приятно. Вот. И мы точно знаем, что на самом деле дело в поездке можно найти всем. Если любишь разговаривать, слушать, то можно прям сразу идти общаться, знакомиться, спрашивать. Можно диктофон взять. Если боишься вот просто сам разговаривать, можно взять диктофон, спрятаться за него и сказать: я запишу вашу историю. Вот. Если есть музыкальный инструмент, это совсем здорово, потому что можно на нем играть.
Душа и... компании всех бабушек.
Да, можно спасать положение, потому что поем мы ой-ой-ой. Вот. Ну, потому что спеться-то нет времени. Мы обычно первый раз друг друга видим утром в день поездки, потому что половина новеньких, половина стареньких инструментов мало, поэтому очень зовем с инструментами тоже. Если пока опасаешься бабушек, можно просто предложить себя как водителя и просто привести всех, и потом увезти, и это будет сверхценный вклад, потому что волонтеры с машинами, которые готовы ехать там за 200-300 километров, это действительно огромное им спасибо всегда. Если, опять-таки, немножко опасаешься разговаривать, то мы обычно привозим конфеты, всем раздаем. Можно взять эти конфеты, пройти по всем этажам, там, по 2-3 слова с каждым сказать, раздать. Ну, то есть, на самом деле, дело, которое не будет смущать, оно найдется всем. Очень часто бывает, что первый раз люди боятся поехать, потому что, ну, если честно, вот правда как-то так подбирается, везет, что очень, ну, много друзей находится в поездках. То есть, на самом деле, это еще очень сильное расширение, я говорю за себя, собственного круга общения, потому что, ну, вот ты там живешь, работаешь или учишься, и у тебя определенный круг знакомых. А в волонтерах бывают все самые разные. То есть, ну, совершенно разные люди едут к бабушкам. И когда ты с ними едешь, ты знакомишься с ними, и таким образом тебе становится еще жить гораздо интереснее. То есть, кроме бабушек, ты в качестве бонуса получаешь еще много прекрасных ребят.
Если говорить о каких-то ближайших перспективах, о каких-то мероприятиях, может быть, майских, может быть, летних, что самого будет интересного, что будет такого, вот куда вот наверняка нужно присоединиться?
У нас поездки, еще раз, каждые выходные, то есть можно просто выйти в раздел на сайте «Ближайшие поездки», сравнить со своим календарем, позвонить координатору, телефон, который там указан, сказать: вы едете там в Тульскую область туда-то, я хочу с вами. И вам все расскажут, и скажут, когда, куда, что с собой взять. Летом у нас волонтерские лагеря. Их, наверное, будет 5-6 в этом году.
Волонтерские, а что это такое?
Вот это как раз идеальный способ для тех, кто еще как-то опасается долго разговаривать с бабушками, там, стесняется, думает, что ему будет грустно или еще что-то. Вот на секунду отступлю, про грустно очень хочу рассказать историю. Часто бывает. Девочка долго боялась с нами ехать и говорила: ну вот, я, наверное, буду плакать, им же там не весело живется, я буду переживать. В итоге решилась, собралась, поехала. Время уезжать, девочки нет. Бегаем по всему дому, ищем. Находим, сидит в комнате у бабушки, рыдает у бабушки на плече. Бабушка ее гладит по голове, говорит: ну не переживай, все наладится, все будет хорошо. Вот, так что довольно часто мы больше, почти всегда...
Бабушка-терапия.
Да, это не только мое мнение. Мы получаем от них гораздо, гораздо больше, чем мы отдаем. Вот. А волонтерские лагеря – это для тех, кто пока еще как-то боится вступать в прямой контакт с бабушками и хочет, скажем, помочь делать ремонт. Там часто мы ездим в маленькие домики, где деньги на ремонт их нет и не предвидится. И... можно там красить, строгать. Мальчиков очень зовем, потому что по какой-то странной причине волонтеры пока в нашей стране в основном девочки. Наверное, просто потому что направление еще довольно молодое. Мы как-то вот поняли уже, что можно ездить бабушка.
Мальчики в основном поддерживают,
да,
на расстоянии,
ну,
и вдохновляют.
Да, мальчики как-то вот еще думают, может быть, что... Ну, как-то вот они еще не присоединились. Поэтому мы их очень зовем, потому что на самом деле, во-первых, мальчики – это совершенно замечательно, потому что бабушки очень радуются, когда приезжает, так сказать, сильный пол. Допустим, мальчик, который подарит цветы на 9 мая бабушкам, а девочки, которые подарят, соответственно, дедушкам, это какая-то очень правильная картина, чтобы это был именно мальчик. Вот, поэтому их мы очень...
Двойной бонус.
Да, ну, то есть, на самом деле, а потанцевать? То есть, танцевать с девочкой – это хорошо, но лучше танцевать с мальчиком. То есть, бабушки расцветают, они же как бы... Они просто барышнями становятся на глазах. То есть, они расцветают, улыбаются, прихорашиваются.
Слушайте, вот. Можно прям отдельно выпуск делать, привлечем мужской пол волонтерскому делу.
Да, и вот в волонтерских лагерях мы тоже очень-очень зовем всех и призываем мальчиков, так сказать, не оставаться в стороне, просто потому что их, как правило, почему-то меньше, то есть особо подчеркиваю, что их мы тоже ждем, потому что
парни,
вот прямо
парни,
ремонт
нужны.
И тяжелая работа, это, ну, девочки могут, но лучше, если это не они. То есть у нас девочки, по-моему, многое могут, но очень хочется, чтобы им помогали. Вот, волонтерские лагеря, правда, там можно найти любое занятие для себя.
То есть, я правильно понимаю, что это преимущественно ремонт конкретного здания,
да,
для
да.
того, чтобы бабушкам и дедушкам было этой осенью, зимой и вот предстоящей весной очень-очень комфортно и уютно,
да.
в светлом помещении.
Да, и можно приезжать, если вы рисуете, можно приехать там расписать стены после этого ремонта. И можно, кстати, без ремонта их тоже расписать, потому что чаще всего там просто, ну, представьте себе поликлинику где-нибудь, вот не так, как сейчас в Москве сделали ремонт везде, а вот поликлинику где-нибудь глубоко в провинции с вот этой кошмарной серо-синей зеленой краской, такими старыми-старыми
панелями.
Окнами. Да, да, да. Вот это даже не панель, вот эта масляная краска, вот ты туда входишь, и тебе уже грустно. Вот это, к сожалению, то, как выглядят многие наши дома, так сказать, подальше от Москвы. И прямо очень хочется, чтобы они были веселее, и это может быть просто косметический ремонт, но большая разница, лежишь ты в комнате с мрачно-зелеными стенами и побелкой, которая уже отваливается на тебя, или ты лежишь в комнате, так сказать, с веселой желтой краской, на которой нарисованы деревья, летают бабочки, еще что-то происходит. В общем, совсем другое дело. А лагеря – это где-то на 2 недели, можно приезжать на любое количество времени, которое есть. И там действительно для каждого найдется работа. То есть, кто хочет музицировать, он идет, поет с бабушками. Кто хочет с диктофоном ходить, сходит с диктофоном. Кто разговаривает, тоже хорошо. А кто пока как бы хочет, ну, вот, помочь делом каким-то физическим, то это совершенно легко. Там много работы обычно.
Вот мы, наверное, так незатейливо подошли к одной из рубрик. Рубрика называется «Юный бизнесмен». И здесь мы говорим о том, как начать свое дело в сфере благотворительности, как организоваться и организовать то дело, которое будет приносить помощь. Я помню, еще несколько лет назад вы говорили, что, увы, но на фронте помощи бабушкам вы единственный фонд. Поменялась ли ситуация?
К сожалению, радикально нет. То есть мы единственный всероссийский фонд, который охватывает несколько сотен домов престарелых. То есть есть несколько фондов, которые помогают нескольким домам, но вот большой, к сожалению, вот федеральный только мы.
А тогда, может быть, 2-3 совета, как, с чего и, главное, как вот идею... Очень часто бывает, что возникает хорошая идея, возникает идея помощи, да тем же бабушкам, но вот она не доходит до реализации. Как сделать так, чтобы идея воплотилась и заработала, начала приносить пользу, начала воплощаться и действительно становиться на крыло?
Ну, я знаю, что сейчас наше государство активно сотрудничает с волонтерским движением, с благотворительными фондами. Ну, то есть, наверное, можно как-то уже начинать разговаривать. Мы же говорим про социальный бизнес, правильно?
Нет, не обязательно. Мы не ставим между словом «бизнесмен» обязательно человек, который извлекает какую-то материальную выгоду. Здесь мы говорим о том, что любой фонд, любое движение, любая волонтерская группа – это некая организация, которую нужно... Ее нужно управлять, ее нужно руководить, иначе не выйдет. Анархия не мать порядка.
Ну, мы начинали с довольно стихийно, потом мы как раз пример такого движения, которое, ну, это уже, так сказать, история, которую многие знают, как наш директор Лиза Олескина, она поехала собирать фольклор после первого курса МГУ в Псковскую область, фольклорную практику, они там записывали диалекты, еще что-то в этом духе, и, так сказать, вместо диалектов она обнаружила бабушек в доме престарелых, поняла, что это как-то, ну, ужасно грустно, хочется немедленно побежать и что-то сделать, чтобы им было немножко повеселее. Вот. И после этого она вернулась в Москву. Они нашли как раз на 9 мая подмосковный дом, куда поехали. А потом стали ездить туда регулярно. Потом ей ребята, вот, которые с ней в первый раз поехали, по интернету все познакомили. Давайте съездим на 9 мая в дом престарелых. Вот. Потом они сказали: Лиза, а что ж ты молчишь, что у тебя какой-то грустный дом в Псковской области? Ну, поехали туда. Потом они обросли еще несколькими домами по соседству. Ну, и так постепенно оно совершенно как бы снизу, то есть как такое классическое волонтерское движение снизу. Нас никто не создавал, оно само так получилось, просто потому что были, ну, неравнодушные люди. Одна неравнодушная девушка 19 лет. То есть, возможно, все. Если из, так сказать, одного человека, который не прошел мимо, получилось движение, которое сейчас охватывает уже больше 20 регионов.
То есть, я правильно понимаю, что по большому счету бояться стихийности и бояться того, что нет плана действий по захвату?
Он появится со временем. То есть, главное не пройти мимо, когда вас что-то беспокоит, и вы очень хотите помочь и сделать так, чтобы было иначе. То есть, мне кажется, это наша основная у всех мотивация, что... Мне все равно, я не могу, чтобы было так. Я очень хочу помочь. Это моя ответственность. Я не могу пройти мимо. Я не думаю, что за меня там кто-то что-то сделает. Вот мне не все равно. Я хочу, чтобы ситуация изменилась. Мне кажется, это самое главное. Потом найдутся друзья, которые думают так же. Потом найдутся еще друзья. Потом станет много. И вот, собственно, наш фонд, который вот уже довольно большой по охвату и количеству домов, он вырос совершенно вот просто из группы людей. То есть началось все просто с нашей Лизы одной, а потом как бы с ее друзей, потом появились еще друзья друзей, люди, которые приходили просто по интернету. И то, что их объединяло, им было не все равно, и очень хотелось помочь. Но еще заодно получить все бонусы в виде бабушек, объятий, симпатии и так далее. Я на самом деле шучу, но мы действительно все совершенно не скрываем. Очень приятно приезжать и чувствовать, что ты нужен, и тебя любят. То есть, с одной стороны, очень хочется помочь, потому что ты видишь, что это надо. А с другой стороны, это очень приятное занятие. Мы каждый раз действительно возвращаемся с чувством, что, ну вот, я... провел день так, как очень надо было его провести. И действительно, может быть, они немножко порадовались, им как-то стало чуть повеселее. А я был нужен. И они все относились, они мной интересовались, относились к симпатии. Симпатии. Я чувствовал себя внуком многих бабушек. Это очень приятное чувство, правда.
Что ж, дорогие друзья, пожалуй, для того, чтобы начать какое-то доброе дело, совершенно не обязательно иметь план из 10 пунктов о том, как начать и что начать, а что делать. Впрочем, в планах нет ничего плохого, но если вдруг вы поняли в какой-то момент, что просто не можете пройти мимо конкретной бабушки, мимо конкретного человека, которому нужна помощь, мимо конкретного, может быть, животного, которому нужна помощь, не беспокойтесь, люди найдутся. Найдется та ситуация, которая сплотит вокруг вас самых неравнодушных людей. И дальше судьба подскажет, как двигаться. Как двигаться в этом, может быть, непростом занятии, в этой непростой благотворительности, в которой бывает сложно, бывает грустно, бывает тяжело, но бывает очень радостно и бывает очень-очень приятно. Ксения, остается буквально пару минут до конца эфира, и у нас остается наш привычный экспресс-опрос. Я помню, что вы его проходили, я помню, что у нас никто мимо него не проходил, так что вы, как человек опытный, я задаю вам вопрос, вы готовы?
Да.
Тогда мы начнем. Итак, первый вопрос. Для чего вы это делаете?
Мне это нравится.
Каковы ваши суперспособности?
Никаких. Я пытаюсь любить немножко тех, кто вокруг меня.
Откуда вы берете суперсилы, когда хочется все бросить и сдаться?
Очень упрямая.
Когда вы сможете сказать, что ваша миссия выполнена?
Я думаю, так не будет, потому что, ну, чем больше мы друг друга... Простите меня за пафос, я не могу сказать, чем вообще больше мы друг друга любим, тем больше для этого возможностей, поэтому оно не кончится.
Как обыкновенному человеку стать супергероем?
Просто начать с чего-то малого.
Ну и, наконец, кто же для вас герой?
Те, кто не проходит мимо, те, кто не думает, что кто-то что сделают за них, те, кто не боятся что-то начинать, чего никто не делал. Ну, просто выходите, если хотите, сейчас так обычно говорят, выходите из зоны комфорта и что-то делать. Вот для меня герои те, кто делает.
Что ж, Ксения, большое спасибо вам за то, что были этот эфирный час с нами. Мне было безумно интересно и безумно приятно снова с вами встретиться в эфире. Что ж, у вас есть буквально несколько секунд для того, чтобы что-то пожелать нашим дорогим радиослушателям. Вам слово.
Спасибо огромное. Знаете, я совершенно уверена в одном, что если мы будем раз уж мы сегодня говорим про дома престарелых, если мы будем немножко больше времени уделять друг другу и любить наших собственных бабушек и дедушек, поскольку у нас программа посвящена 9 мая, то, в общем, конечно, мы вспоминаем в первую очередь про старшее поколение, но они не одни, о ком надо помнить. То есть, если мы просто будем немножко больше внимания обращать друг на друга, на своих родных и друзей, то я думаю, что в какой-то момент просто не будет домов престарелых или будет совсем-совсем мало, и наша жизнь будет гораздо интереснее и приятнее.
Большое спасибо вам, Ксения. Удачи вам и вашему фонду. А вам, дорогие радиослушатели, хорошего настроения. Любите своих близких, будьте рядом. С праздником вас. Оставайтесь на Радио Теос. Пока-пока.
Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего города.